В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Зерновое соглашение разорвано Россией, ракетные обстрелы Украины, новый виток эскалации. Данное сообщение материал создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Ну что ж, наши гости – Владимир Пастухов, политолог, юрист, публицист, старший исследователь университетского колледжа Лондона, и нам поможет другой гость, военный эксперт Давид Гендельман. Давайте начнем с событий 31 октября, как раз 250-й день спецоперации Владимира Путина. Украина подверглась новой серии ракетных ударов по инфраструктуре на юге, в центре, востоке и севере страны. Повреждения, отключения есть в Киеве, Запорожье, Харьковской области. В общем, картина опять повторяется, ракетная война продолжается. Владимир Борисович, здравствуйте. И вопрос вам. Вот эта война ракет и дронов продолжена Кремлем в том же ключе, как и раньше. На ваш взгляд, какова цель сегодня?
Я не вижу вообще никаких перемен, здравствуйте, в стратегии и планах ведения войны, так как они сформировались, в моем представлении, с начала сентября, после Харьковского пункта наступления ВСУ. Мне кажется, что было принято принципиальное решение принуждать Украину к перемирию путем оказания массированного давления на гражданскую инфраструктуру, не считаясь с издержками общественного мнения. Эта линия не подлежала, с моей точки зрения, ни разу пересмотру. Она будет реализовываться и дальше. Любое ответное действие Украины будет преподноситься как повод для продолжения этой политики. При этом, на самом деле, причиной для ее продолжения это являться не будет, потому что, на самом деле, при любых обстоятельствах повод найдется. И единственное, что может этому помешать, это, собственно говоря, то, что может прояснить Давид, это каковы ресурсы и сколько времени Россия сможет продолжать эти обстрелы с точки зрения наличия ракет и других средств. Вот, собственно, все. Я не вижу здесь никаких изменений. Вот это решение, оно было еще до назначения Суровикина как стратегическое одобрено. Почему-то мы все ожидаем от Кремля каких-то таких ярких эмоциональных шагов. Там сейчас ядерную бомбу сбросит, пойдет в лобовую атаку в стиле фильма «Чапаев». Он гнет свою линию. Он сейчас принял решение, что жалеть, нас не надо жалеть, ведь мы никого не жалели, и будет гнуть эту свою линию настолько, насколько хватит ресурсов.
Ну, то есть, это расчет еще на то, что впереди зима, я так понимаю.
То есть, это, безусловно, расчет на то, что впереди зима, и расчет был на то, что она начнется даже чуть раньше. Но мы видим сейчас достаточно теплый вход в зимний сезон, поэтому они такой фальстарт сделали. Может быть, начали бы чуть позже, если бы знали, что такая теплая осень.
Давид, здравствуйте. Ну, к вам вопрос. Вот есть ли что-то специфически новое военное на этом этапе, так сказать, вот этих ракетно-дроновых боевых действий?
Мы сейчас ничего нового действительно не видим. Как было сказано, это кампания против объектов инфраструктуры, в первую очередь энергетических, как началось 10 октября, так с тех пор, в принципе, и продолжается. Единственное изменение было, тот или иной день больше ракет или дронов или меньше. Сегодня был особо мощный обстрел, но сама по себе стратегия на выбивание энергетической инфраструктуры уже, если, скажем так, в первые пару дней были мысли, возможно, это просто, говоря в кавычках, некая ответка за Крымский мост, то сейчас мы видим, что это на самом деле действительно спланированная систематическая работа именно по выбиванию энергетической инфраструктуры, как некоторые дни упор больше на иранские беспилотники, некоторые дни, как, например, сегодня, больше на крылатые ракеты, то есть средства чередуются, но в целом систематическая работа продолжается, как мы видим, несмотря на то, что по заявлениям украинской стороны большая часть ракеты беспилотно сбиваются, даже те, кто пробивается через защиту ПВО, наносят достаточный ущерб, как мы видим.
Ну, если вот 44 из 50 ракет, как сообщают официальные украинские источники, уничтожены украинской ПВО, это хороший результат?
На самом деле там сказано 44 из более чем 50, поэтому сложно сказать, сколько на самом деле точно. Понятно, что сам по себе это, если, допустим, действительно 44 из 50, это очень высокий результат. Не факт, что действительно мы считаем от нужного количества. Мы не знаем, по крайней мере, официально не сказано, сколько это, больше 50. И как минимум по тому количеству объектов энергетической инфраструктуры, о которых было уже сообщено, что они поражены. То есть, на самом деле, процент может быть ниже, но проблема в том, что мы видим, даже если реально процент сбитых средств воздушного нападения высокий, возможно, даже действительно 90%, что это само по себе прекрасный результат. Мы видим, что тех, возможно, 10%, которые прорываются, достаточно для нанесения серьезного ущерба, как мы видим сегодня и в Харькове, и в Киеве, и в других городах серьезный ущерб именно энергетической инфраструктуры.
Ну вот писали о том, что у России может не хватить этих ракет, поскольку новых производится меньше, чем им бы хотелось. Скажем, есть ограничения по разным оборонным технологиям теперь, которые в Россию не поступают, там чипы и так далее. Вот какова здесь, Давид, ситуация? Действительно, так сказать, граничный этот запас ракет, которые могут применяться российскими силами по мирной инфраструктуре?
Уже на протяжении этой войны не раз уже видели оценки, в том числе и украинской разведки, по количеству ракет, которые остались у России, те же «Калибры», «Искандеры» и так далее, тех осталось 30%, тех осталось меньше половины и так далее. В принципе, обычно считается, что до 30% желательно оставлять как неприкосновенный запас на всякие возможные случаи различной эскалации. Возможно, в той ситуации, которая сейчас есть, Россия даже пойдет на уменьшение этого неприкосновенного запаса и снизится, возможно, два раза до 15%. То есть на ближайшее время им еще ракет хватит. Как мы видим сегодня, несколько десятков ракет как воздушного базирования, так и «Калибра» было применено. То есть понятно, что это еще не последняя ракета, это не выглядит как какая-то последняя атака. На какое-то время им еще хватит, тем более, если они продолжат свою тактику чередования. Часть ударов проводится крылатыми ракетами, часть более дешевыми заменителями в виде иранских баражирующих боеприпасов. А в ближайшее время им еще хватит, как я уже сказал. Это не выглядит как какой-то последний отчаянный удар.
Ну вот я хотел теперь поговорить еще о событиях 29 октября, когда был нанесен удар по кораблям военно-морского флота России в Севастополе с помощью беспилотников и катеров «Камикадзе». Вот у вас, Давид, есть какая-то достоверная картина событий? Она сложилась за эти два дня?
Во-первых, разумеется, самое главное, о чем больше всего говорят, о результатах поражения. Разумеется, там российская сторона тщательно скрывает информацию. Точно оценить результаты поражения, в частности по адмиралу Макарову, это более сложно. Но, в принципе, сама по себе операция, даже если ее результаты несколько меньше, чем, видимо, надеялась украинская сторона, сама по себе операция в чисто военном смысле уже, можно сказать, подготовлена, проведена прекрасно в плане разведданных, в плане организации, координации и так далее. Вообще комбинированная операция воздушных и морских беспилотных средств в таком количестве, даже по российским сообщениям, 9 воздушных и 7 морских средств. То есть в любом случае эта операция уже привлекла большое внимание всех военных специалистов во всем мире. И сама по себе проведена прекрасно. Возможно, результаты потом выяснятся, что они были более положительны для украинской стороны, чем сейчас хочет представить российская сторона. Возможно, действительно не удалось сделать все, что хотели. Возможно, действительно наибольший ущерб понес тральщик Иван Голубец, они носители ракет «Калибр», но, как говорится, лиха беда начала, само проникновение в защищенную базу Черноморского флота и нанесение того или иного ущерба находящимся там кораблям Черноморского флота уже показывает высокий уровень подготовки, координации и так далее украинской стороны. Посмотрим, как это будет развиваться. Они уже продемонстрировали умение. Посмотрим, возможно, в следующий раз у них что-то получится более результативно.
Вопрос Владимиру Пастухову. Ну вот если на этой базе Черноморского флота был поврежден там то ли один, то ли три корабля, и это как вы воспринимаете? Это достаточно серьезное тактическое и поражение вооруженных сил России?
Михаил, вы знаете, это вопрос, он не ко мне, не по моему профилю профессиональному, не по моему профилю эмоциональному. Я вам честно скажу, я небольшой эксперт в области военной, тут Давид, наверное, грамотно ответил на эти вопросы. Там, знаете, как пятихатки, шестихатки, один кораблем больше, один кораблем меньше. Мое общее впечатление состоит в том, что наряду с тем, что делается очень много таких вот действительно героических и разумных шагов со стороны вооруженных сил Украины в части защиты своей территории от агрессии, для Украины характерна и попытка совершать такие символические акты. Вот удар по Крымскому мосту — это, безусловно, такой символический акт. Удар по базе Севастополя — это тоже такой символический акт. А с моей точки зрения, количество затраченных на эту атаку усилий, эффект ответки и результат, который не до конца понятен, но я думаю, что все-таки, тем не менее, именно потому, что он не до конца понятен, то он не совсем тот, на который рассчитывали. Ну, мне кажется, что это в области больше акций из... Вот в начале там войны Великой Отечественной был такой эпизод, когда один или три, по-моему, бомбардировщика дальней авиации советской прорвались и обомбились где-то на окраинах Берлина. Ну вот вы мне задаете вопрос, имело ли это военное значение? Ну, с моей точки зрения, минимальное. Имело ли это психологическое значение? Ну, наверное, да, потому что сам факт того, что в этой тяжелейшей ситуации там кто-то прорвался и бомбит Берлин, наверное, очень важно. Вот надо просто обсуждать как бы цену вот такого рода атак, ее реальную и, скажем так, пропагандистскую. Не мне судить, вот какая цена, вот какой тут баланс, сколько усилий, на что их надо тратить. Вот так вот, чтобы на меня эта атака произвела впечатление сама по себе, ну да, ну, наверное, это интересно военным специалистам. Я не вижу здесь какой-то супер-пупер угрозы для военной машины России и для Кремля, и, в общем, для его стабильности и устойчивости.
Хорошо. Давид, а вы видите здесь какую-то действительно угрозу военного плана? Или, как говорит Владимир, это скорее такой пропагандистский эффект дает такая акция?
Скажем так, если бы результат чисто военный был такой, на который, видимо, рассчитывала Украина, то был бы чисто физический эффект, не только пропагандистский. Но в войне, в принципе, главный принцип, если не попробуешь, не узнаешь, в принципе, учатся по ходу дела. Возможно, результат военный действительно был меньше, чем хотели, но уже показали уровень подготовки, уровень оперативного применения. В следующий раз, возможно, будет лучше. Ну и, кроме всего прочего, всегда остается такой эффект, как создание оперативного напряжения, беспокойства и так далее. Если в главной базе Черноморского флота происходят такие вещи, то следует принимать соответствующие меры, выделять средства охранения и так далее, вообще обращать внимание на то, что до сих пор не обращали в целом. Чем больше беспокойства у противника, тем лучше на войне в целом. Что касается затраченных средств, как раз здесь не факт, что было затрачено что-то такое действительно масштабное. Эти средства воздушного нападения, такие эти морские беспилотники, вряд ли это какие-то большие ресурсы. И в любом случае применить их можно было только в каком-то морском варианте, если не против Севастополя, так то против чего-то другого. В любом случае, это создание еще какого-то беспокойства на направлении. Возможно, с похожими операциями на других направлениях, на сухопутными, воздушными, другими морскими и так далее. Возможно, в целом это постепенно даст и какой-то кумулятивный эффект, при том, что, разумеется, само по себе это еще не привело к чему-то такому, как потопление крейсера «Москва» и так далее. А там тоже, мы, как и с потоплением крейсера «Москва», мы видели неожиданное применение средств поражения. Сейчас второй раз, возможно, результат хуже. Посмотрим, что будет в следующем.
А вы ждете какой-то активизации боевых действий, так сказать, на сухопутных фронтах, вот как они сейчас сложились? Или, так сказать, это затухающая сейчас ситуация в связи с погодой, так сказать, и прочим?
Два разнонаправленных фактора. Во-первых, погода, как вы сказали, она сама по себе замедляет наступление обеих сторон, потому что по грязи сложно передвигаться как на технике, так и даже пешком. И из-за облачности больше нелетной погоды, то есть сложнее применять обычную авиацию беспилотники. С другой стороны, как раз последний день-два мы видим активизацию даже на тех направлениях, где давно было затишье, в том числе попытка российского наступления на Угледарском направлении, видимо, даже некоторое продвижение, как минимум 2-3 километра. Также постоянно идут сообщения о продолжении украинских попыток наступления как на Сватовском участке, так и на Херсонском направлении. То есть, в целом, видимо, попытки украинского наступления продолжаются, потому что, если смотреть стратегически, то сейчас фаза войны, если можно так назвать, это украинская гонка против российской мобилизации. Еще основная часть российских мобилизованных на фронт еще не поступила. Поэтому оперативная плотность еще не на всех участках фронта резко выросли. Поэтому, говоря чисто логически, для украинской армии было бы выгоднее, чем больше продвинуться сейчас, пока еще сил у противника не так много. Дальше это будет сложнее. Но, как мы видим, последние дни или даже несколько недель не на Сватовском, и на Херсонском направлении больших предупреждений нет, но мы постоянно получаем сообщения о непрестанных попытках такого продвижения. Поэтому разнонаправленные факторы. Природа замедляет, а именно остальные факторы в плане соотношения сил как раз подстегивают украинскую армию успеть как можно больше, пока российской стороны резко не вырастет количество личного состава.
Спасибо. Давид Гендельман был с нами. Мы военный эксперт, а мы сейчас перейдем немножко к политическим таким более темам. Использовав события в Севастополе как повод, Россия заявила о выходе из сделки, которая обеспечивала вывоз с Украины зерна морем. Ну и картина вот такая сложилась.
После атаки дронов на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте 29 октября Россия в одностороннем порядке сообщила о приостановке действия так называемой зерновой сделки. МИД утверждает, что Россия не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в Черноморской инициативе. Президент США Джо Байден назвал шаг Москвы совершенно возмутительным. Он приведет к увеличению числа голодающих в мире. США и Евросоюз призвали Россию возобновить вывоз украинского зерна. На сегодня его вывезено 9 из 20 миллионов. Представитель ООН в совместном координационном центре сообщил, что 29 октября 9 судов безопасно прошли морским коридором. Более 10 ожидали разрешения на вход. 30 октября договоренности по движению судов так и не было, но 6 судов Украину покинули. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что продолжит прикладывать усилия в зерновой сделке.
Даже если Россия будет вести себя нерешительно, потому что не получила таких же выгод, мы будем решительно продолжать наши усилия на благо человечества.
31 октября ООН, Турция и Украина согласовали движение 16 судов по Черному морю в рамках зерновой сделки. Российскую делегацию, входящую в совместный координационный совет, просто уведомили об этом решении. ООН, Украина и Турция также договорились о проведении с понедельника 31 октября инспекций на 40 судах, выходящих из портов Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предупредил, что Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства. Сделка вряд ли реализуема и приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и негарантированный.
Ну вот такая картина сложилась, и я хочу Владимира Пастухова, собственно, спросить, вот Путин попробовал использовать вот этот рычаг зерновой, продуктовый для давления, видимо, на Запад. Не так много этих рычагов осталось. Ну и что вот получилось? Как вы оцениваете? Оказывается, все не так просто. Оказывается, Турция может и сама, так сказать, распорядиться теперь вот этой большой политической игрой в Черном море.
Ну, мне кажется, что мы забегаем вперед. Мы увидим, сможет ли Турция сама распорядиться этой большой политической игрой, тогда, когда эти суда пройдут безопасно этот коридор. Насколько понимаю, эксперимент находится только в начальной стадии. То есть, если российские военные суда не расстреляют эти грузы, не перегоряют им дорогу, они спокойно пройдут, то я завтра с вами соглашусь. А если этого не произойдет, то, значит, наше представление о степени готовности Путина идти на конфронтацию, как всегда, не дотягивают до реальности. Поэтому вот что можно сказать? Сейчас пока все пытаются понять, что стоит за заявлением о зерновой сделке. То есть или Москва блефует, как в известном анекдоте, у людей большое горе, они хотят поторговаться, или это уже жесткое окончательное решение. При этом есть такая деталь, которую, ну, я лично не обладаю информацией, не знаю, как на нее ответить. То есть Москва заявляет о том, что вот этот вот коридор, который был обозначен, был использован как часть маршрута для вот этих морских дронов, которые проходили и атаковали потом Севастополь. То есть я не слышал... Понимаете, мы находимся в ситуации, когда нет объективного источника информации. То есть я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это заявление Москвы. То есть если действительно окажется, что эти дроны проходили этим коридором, потом развернулись в сторону Севастополя, я не совсем понимаю, как это возможно технически. Но, тем не менее, если вдруг окажется, что это правда, и Москва смогла зафиксировать траекторию их движения и сможет представить это по своим каналам доказательно вот в эту комиссию, это один разговор. Если Москва в свойственной и обычной нагловатой манере блефует, и это заявление относится и к тому же разряду, как и заявление о боевых комарах, это другой вариант. Понимаете, тут два сценария. То есть действительно ли был этот коридор использован в той или иной форме для облегчения этой атаки, допустим, как для части траектории движения там, этих дронов или для запуска, или как угодно. Это один разговор. То есть тогда произошла действительно провокация. А если он не был использован, это наоборот очередная выдумка и фейк Москвы, для того, чтобы зацепиться за атаку на Севастополь, как на повод избавиться от зерновой сделки, которая, очевидно, Путину уже не нравилась в течение... Ну, он два месяца говорит о том, и нос воротит, как ему это все не нравится. То есть понятно, что нужен был повод, и повод нашелся. Это другой вариант развития событий. Дальше мы увидим. Москва хочет... в принципе, сейчас показать, что она панкует в этой сделке и может краник прикрыть, а может его открыть, напомнить о себе и как бы поднять свои акции. Тогда они о чем-то передоговорятся и на каких-то других условиях эта зерновая сделка заработает. Или Москва окончательно приняла решение играть ва-банк и делать все для того, чтобы к энергетическому кризису добавить продовольственный. первую очередь в Европе любой ценой. Вот. А тогда уже, собственно, возвратов этой сделки не будет. Мы находимся сегодня в 2-3 днях от того, чтобы практика, которая критерий истинная, подсказала нам ответ, куда это дышло развернется.
Ну вот тут трудно сказать, что возможен именно расчет на какой-то продовольственный кризис в Европе. Это скорее касается стран других, Африки, Азии, так сказать, которые действительно испытывают проблемы.
Вы знаете, тут же есть прямые и косвенные факторы. То есть, насколько я понимаю, на американских биржах цена на зерно все-таки подскочила. То есть речь не идет о том, что в Европе нечего будет есть. Речь идет о том, что в Европе, в общем-то, инфляция является существенной проблемой. И, безусловно, рост цен на продовольствие, который, ну, очевидно, тут заметен. И если он добавится к просто цен на энергоносители, он ситуацию не улучшает. Ведь главная стратегическая цель Путина, она очень простая. Это добиться перелома общественного мнения в Европе, которое бы создало рычаг, такой леверидж, давление на правительства, прежде всего крупных европейских стран, с целью потребовать от Украины сесть за стол переговоров, что, ну, практически означает некое предательство Украины и, собственно говоря, тогда шантаж, что или вы... Что такое сесть за стол переговоров? Это значит начать обсуждать судьбу прикарманенных территорий, чего Украина делать, естественно, не хочет. То есть заставить ее можно только сказав, что оружия больше не будет. Соответственно, Путину надо, чтобы общественное мнение в Европе качнулось в сторону, что хватит кормить Украину оружием. А он почему-то думает, что любви можно добиться, ну, примерно так, как Коля Остенбакер хотел добиться ее от красавицы Ингезенс, что чем больше он прикрутит Европе все, что можно прикрутить, тем быстрее она примет это решение. Мне кажется, это слишком такая прямолинейная стратегия, но, собственно, Кремль никогда не был сложным инструментом в этом смысле. Поэтому нет, естественно, цели здесь не какие-то третьи страны. В общем, Путину наплевать, что там на них происходит. И, собственно говоря, не о них сейчас речь. Его интересует ситуация с финансовой стабильностью, инфляцией и продовольственными рынками именно для Европы.
Ну, здесь получается так, что с одной стороны вы... Беретесь, так сказать, дестабилизировать вот эти вот рынки, да, но с другой стороны вы создаете очень сильный эффект, опять же, пропагандистский, который воздействует на жителей этих стран. Ну, они будут готовы подтянуть пояса, чтобы помочь Украине, если будет открытая, например, блокада украинских портов или их, так сказать, такие демонстративные обстрелы. То есть неадекватное поведение, еще один пример, как бы, что невозможно ни о чем договориться, потому что правила не соблюдаются никакие. Ну, согласитесь, что это же не первый раз уже такая история.
Нет, это как раз основное противоречие сейчас российского внешнеполитического курса в части именно Европы, потому что здесь способ, он, в общем-то, противоречит цели. То есть цель заставить людей отшатнуться от Украины, а картинка, которая транслируется на Европу, в общем, если человек не является конченным там подлецом, она заставляет его проникнуть в сочувствие к Украине. И вот это вот противоречие, которое им очень трудно преодолеть, а более того, им потому еще его очень трудно преодолеть, поскольку они этот путь пушкинский, там, подлеца и полуневежды, проделали уже до конца, то они не понимают вот этого противоречия, они его не ощущают, они не понимают, что они тут делают не так. Вот в этом проблема для них, потому что они не понимают, что картинка имеет значение. Им кажется, что значение имеет только кошелек. ну, что соответствует на самом деле их ментальности. Поэтому они давят на этот кошелек, но они не понимают, что есть вещи, которые иногда уравновешивают кошелек. А они давят такими средствами, которые заставляют людей поступать альтруистически, хотя, в общем, на самом деле таких намерений изначально, может быть, и не было.
Ну вот я думаю, вы внимательно слушали валдайскую речь Путина. Вот в этой, так сказать, странной речи, я имею в виду не только само выступление в начале, но и ответы на вопросы, поток, так сказать, такой антизападной риторики, вы увидели какую-то сложную стратегию, вот, из которой можно понять, что будет дальше, или нет?
Я увидел уже довольно сложную и развитую идеологию. Сложную и развитую идеологию, гораздо более развитую, чем я, скажем, несколько лет назад ожидал увидеть, и более сложную, чем я хотел бы увидеть, я ее увидел. То есть это такой вполне себе законченный и систематизированный бред. Понимаете, в принципе, я уже сказал Венедиктову, что из вещей, которых я могу признать свои ошибки, одно из них является то, что в течение там лет 10 первых правления Путина я, наблюдая за творческими изысканиями тогда еще первого деятеля этого плана Суркова, ну, испытывал огромное сомнение, что эти творческие потуги могут привести к созданию жизнеспособной идеологии. И в общем, ну, сравнивая с известными мне образцами, коммунистическими и национал-социалистскими, безотносительно к их оценке, то есть я понимал, что это все выглядит как такой перевозной цирк. А оказалось, что это ошибка, что, в общем, если очень долго мучиться, то что-нибудь обязательно получится. Я увидел вполне себе законченную эклектическую систему, в которой все завязано на русском мессианстве, на неприятие западной либеральной модели, на попытках протащить идею России как жандарма Европы из 19 века, минуя 20-й, в 21-й. То есть вот в этом отношении, конечно, это было очень любопытно. И что касается стратегии подходов, то, как всегда, это бывает в случае с Путиным, его практические шаги и действия вообще никак не связаны с тем, что он говорит. То есть у него есть жесткая китайская стена, именно китайская в его случае, между тем полушарием, которое отвечает за слова, и тем полушарием мозга, которое отвечает за его дела. Поэтому, конечно, на стратегию и действия эта речь никакого влияния не имела и иметь не может.
Ну вот как понимать сейчас бесконечные, там чуть ли не каждый день, приглашения к диалогу, который озвучивает то Лавров, то Песков, то еще кто-то, в общем, который выглядит довольно странно, потому что уже не один раз сказано, что с вами разговора вроде как и не должно быть, или там, что если Путин адресуется к Соединенным Штатам, вот там нам давно уже сказано, что мы без Украины никаких решений, так сказать, по поводу там этих разговоров, переговоров не принимаем. То есть это что, нежелание слышать, неадекватность? Вот как это объяснить?
Ну, это обращение, они носят, с моей точки зрения, троякий такой характер, там три есть уровня. Но самый простой уровень – это нормальный для путинско-лавровского стиля внешней политики троллинг. Это нормальный абсолютно троллинг. То есть мы становимся в позицию, ну, смотрите, ну, мы вообще абсолютно открыты к переговорам. Мы за мир. Вы говорите, что мы против мира? Мы за мир. Но Украина не хочет с нами разговаривать. Вот. Америка не хочет с нами разговаривать. То есть это внешняя политика, которая на самом деле является частью внутренней политики. Понимаете, в принципе, все то, что говорится сейчас о внешнем мире, оно на 90% оно ориентировано на внутреннего потребителя. То есть это попытка объяснить населению, что война носит вынужденный оборонительный характер, что русские не хотят войны, но вот условия, видите, смотри на опросы общественного мнения, которые сейчас появляются. Ну, единственный сегмент, в котором не требует населения ведения мирных переговоров, это возрастная группа от 55 и старше. Если мы эту возрастную группу от 55 и старше, которая, конечно, очень важна в жизни, но у нее есть один недостаток. Эти люди не пойдут с автоматами освобождать Донбасс. А вот те, которые могут пойти с автоматами освобождать Донбасс от 18 до 45, там очень четкий период, там реальное большинство тех, кто твердо уверен в том, что надо заканчивать эту войну, вести переговоры. Те, кто полагает, что, скорее всего, вот если эти две группы сравнить, то это уже будет там под 60%. То есть они это прекрасно видят. Значит, этим людям надо объяснить, что мы только за. Мы только вот переговоры и предлагаем. Это они не хотят. То есть поэтому первый пласт – это ориентация на самом деле. Михаил, кому нужна там эта Америка? Там со своими разобраться, понимаете? Поэтому первый пласт – это ориентация на внутреннюю пропаганду. У нас вообще вся жизнь, все для пропаганды и победа – это и есть победа пропаганды, в первую очередь. Второе, собственно говоря, им реально, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки, в каждом призыве есть доля истины, им реально сегодня хотелось бы выскочить из той геополитической ловушки, в которую они попали, просчитавшись по двум главным параметрам. По способности Украины оказать вооруженное сопротивление и по готовности Западу вступить опосредственно в эту войну, организовав такой коллективный ленд-лиз. То есть эти два параметра абсолютно очевидно, что бы сейчас ни говорили, просчитаны не были. Соответственно, они мечтали о другом театре военных действий. Просчитались. Сейчас, ну, конечно, оппоненты либерально-демократически настроены, они все ждут, конечно, что вот сейчас Кремль скажет, ну все, конец, мы проиграли, посыпет голову пеплом и как бы в слезах убежит. Нет, это не те люди. Естественно, они только озлобились и ищут другие способы продолжить и выкрутиться. Но тем не менее, в глубине души они прекрасно понимают, что это не то, к чему они стремились. И в принципе для них сейчас или окончание войны, или даже просто передышка в виде какого-то перемирия, при котором они получают вот эти вот четыре территории в качестве отступного и могут предъявить их взбесившемуся населению в качестве суррогата победы, ну, это действительно такое. То есть им реально этого хочется. То есть это стимулирует, они ищут способы, они думают, как это сделать. А чтобы легче думалось, они бомбят Украину и сносят ее города с лица земли, полагаю, что, ну, если сегодня не готовы, то, может быть, там к февралю передумают. То есть это вот возвращаясь к первому вопросу, стратегический план. И, наконец, третье, ну, в общем, люди же все по-разному оценивают свои силы. То есть вот вы оцениваете их силы как недостаточно для того, чтобы сломить сопротивление Америки и Запада. И даже вот с точки зрения такого трезвого человека, который там считает соотношение сил, валовые продукты, армию, вооружение, говорит, ну это безумие. Они так на себя не смотрят. Понимаете, у них есть представление о том, что у них есть такие, ну, как бы скрытые ресурсы дозарять этот Запад, где они, собственно говоря, вовсе не считает себя стороной, которая не может создать Западу проблем. Или, по крайней мере, они видят себя очень большим камушком в ботинке Запада, который может очень сильный мозоль создать. И поэтому, в общем, они пока не оценивают ситуацию как для себя катастрофическую.
Ну, а является ли ядерный шантаж и все эти, опять же, недавние разговоры о там грязной какой-то радиоактивной бомбе тоже инструментом для достижения вот этой передышки? Насколько эффективно он применяется сейчас?
Ну, это основной инструмент вообще, не только для достижения этой передышки, но и вообще это как бы modus operandi введения отношений с Западом и та единственная причина, по которой они позволяют себе ввязаться в эту войну. Здесь нужно сделать шаг назад и просто сказать, что частично ведь они стали жертвой ядерного идолопоклонства. Если мы сейчас отмотаем пленку и погрузимся в какой-то кажущийся теперь абсолютно мирным, там, спокойным 2005, 2007, 2010 годы, но который кажется сравнением с сегодняшними годами там, абсолютно вегетарианскими. И попытаемся посмотреть, какова была стратегия военная и внешнеполитическая России в те годы, то мы увидим, что там все вертелось вокруг ядерной триады. То есть почему-то возник вот такой вот культ, почти языческий культ сатаны. Имеется в виду ракеты с соответствующим кодовым названием по классификации НАТО, которая там стояла, допустим, на вооружение. Позже считалось, что вот если у нас есть эта бомба, большой буквы, царь-бомба, то значит все остальное не имеет значения, потому что никто с нами спорить не рискнул. Это был, ну, скорее всего, такой крупный именно военно-политический, не просто военно-политический просчет, и отчасти, может быть, и просчет стратегов из Министерства обороны, Генерального штаба и Центра военного планирования. Потому что по каким-то причинам они считали, что бомба является абсолютной гарантией компенсации всего, что можно иметь абсолютно какие-то архивные, там, танковые, мотострелковые войска с уровнем дисциплины, дедовщины, вооружения и всего там, образца конца Второй мировой войны или там, Вьетнамской войны какой-нибудь, что можно, в общем, имитировать военную реформу вместо того, чтобы ее проводить. А в общем, в целом, единственный, кто попытался хотя бы что-то дернуться с военной реформой, был вот эта комичная достаточно фигура, а теперь уже не такая комичная с высоты сегодняшних военачальников, как Сердюков, который пытался вздрючить танковых генералов и пытаться что-то в этой армии сделать. А как Шойгу пришел, мы теперь понимаем, что там кроме ночных учений ничего вообще не происходило. То есть они считали, что можно держать вот абсолютно разваливающую сухопутную армию, но наличие вот этой царь-бомбы, оно им все компенсирует. Тут начинается реальная региональная война, и возникают вещи, которые странно, что они об этом не задумывались, что ядерное оружие – это такое оружие, которое очень трудно применить. А если ты его выводишь за скобки, то Россия оказывается не такой уж мощной военной супердержавой. И тут действительно возникает вопрос о том, что если в Украину вливать немерено, если вот там не по чайной ложке, а насосом начать накачивать, учитывая 40 миллионов населения, то в принципе она может создать большую проблему. Знаете, и Америке тоже из Вьетнама пришлось уходить. Хотя, в принципе, конечно, Америка могла бы Вьетнам уничтожить своими ядерными боеприпасами, но как-то геополитическая ситуация не позволила это сделать. Поэтому это вот такая очень серьезная проблема. И они пытаются сейчас как-то вернуться к этой идее. Ну, говорят, у нас бомба. Все молчат. Они нервничают, переглядываются, говорят. Мы еще раз повторяем, у нас бомба. Все молчат. Это не работает пока. Но в чем опасность? Опасность в том, что они загоняют себя в тот угол, где если действительно начнется массированное какое-то украинское контрнаступление и возникнет угроза входа, допустим, действительно украинских вооруженных сил в Крым, а в Украине об этом говорят в полный как бы серьез, то тогда получается, как в этой притче про волки-волки. Понимаете, так много кричали волки, что придется эту бомбу применить, а это приведет вообще абсолютно непредсказуемым последствиям. Поэтому, конечно, вот этот ядерный шантаж, Его причины сейчас понятны, его последствия непонятны, потому что рано или поздно ты окажешься прижатым к стене, где тебе надо будет расписаться, что либо ты болтун, либо совершить суицид.
Ну, будем надеяться, что без этого обойдется. Хотелось бы спросить вас еще о внутреннем положении, собственно, как меняется сама система, созданная Владимиром Путиным, поскольку тут вам и мобилизация, которая якобы закончилась, тут вам и военное положение или особое положение в части регионов, тут вам и координационные советы, которые непонятно зачем нужны, если есть и так государственная вертикаль и куча всяких учреждений. Ну и вот фигуры, которые выходят на первый план, неожиданные там. Пригожин, который с разными заявлениями выступает, то закрыть YouTube, то, значит, снять Беглова, то генерала какого-нибудь уволить, ну и там, опять же, Кадыров. В общем, вот эта вот картина, если можно, оцените ее, что создалось за последние месяцы?
Ну, мне кажется, что, собственно говоря, проблема, перед которой они встали, состоит в том, что нельзя вести настоящую войну, не переводя всю страну реально в режим войны. И сейчас избегают слов, там, военное положение, там, еще какие-то вещи. То есть вообще мы же понимаем, что мы имеем дело с режимом, для которого вот эти все формально законные статусы, они, ну, как перчатки. Хочешь надел, хочешь снял, хочешь выбросил. Это ведь понятийный режим, то есть им не важно, объявят они что-то или не объявят, они по понятиям все это делают. Так вот, условно говоря, невозможно оказалось вести серьезную войну, ну, скажем так, как вели ну, войну в Чечне в 90-е годы. А у них ведь эти образцы перед глазами, что, мол, то есть я когда сказал, что они начинали абсолютно честно. И вот эта вот концепция СВО, она на самом деле отражала реальный их взгляд на вещи. То есть они хотели отделаться маленькой победоносной, но самое главное, на удаленке. Войнушкой на удаленке. То есть на нормальном языке это называется ведение колониальной войны силами экспедиционного корпуса. Ну, там, типа, была же, мало кто помнит историю, но ведь был же, например, и в годы Первой мировой войны русский экспедиционный корпус во Франции, который там сражался на франко-немецких фронтах, вроде как жест доброй воли. Ну, вот такой вот сделали себе экспедиционный корпус 150-200 тысяч человек, набрали, и вот он там воюет, ну, для 140-миллионной страны там. Тем более, что основные там, физические потери в живой силе, они за счет, собственно, самих же, ну, как бы украинцев, но новорусских украинцев, как считать, но там основной геноцид идет, по сути, народов Донбасса, которые просто извели на эту войну и пустили в фарш, как пушечное мясо. Это еще будет осознанно, кстати. Это еще осознанно будет и переоценено. Время просто не пришло. И, собственно, вот такую вот войну можно было вести таким образом, что главной новостью в Москве остается открытие там, пятизвездочного ресторана, а туда куда-то уходят люди. И вот сейчас они подошли к той стадии, когда теперь у нас концепция поменялась. Теперь у нас отечественно. Вот у нас была вот это вот СВО, а теперь мы переходим к новой концепции. Мы немного оболгались. Поэтому у нас теперь отечественная война. История знала три там отечественных. То есть история знала, как вы помните, нескольких великих слепых, там Милтон, еще и Паниковский, а также несколько отечественных войн. По Кутузову, по Сталину и по Кириенко. Поэтому у нас теперь тут своеобразная отечественная война, то есть это война тотальная. То есть реально мы переходим от концепции ограниченной войны к концепции тотальной войны. А тотальную войну нельзя вести таким образом, чтобы не только там отдельные районы, а чтобы всю страну не подверстать по цели войны. Вот там, в принципе, сейчас лозунг будет «все для фронта, все для победы». А для этого обычные инструменты управления, они на самом деле неэффективны, они не работают. И в это они уперлись. И сейчас они экспериментируют. Экспериментируют они следующим образом. Как вести военные механизмы управления экономикой, не объявляя формально военное положение во всей стране?
Ну вот, вот я думаю, мы посмотрим, как это все получается. А сейчас я должен дать вопрос, собственно, к теме, которую Владимир Пастухов затронул, собственно, как пропаганда, она отражается на сознании людей. Вот они увидели срыв этой сделки зерновой и как отреагировали.
Конкуренция между империалистическими государствами, вот и все.
Ну, я считаю, правильно. Надо было вообще не давать им выходить.
Террористическая угроза существует от тех кораблей, которые вывозят. Взрывчатку тоже сказали, неизвестно откуда привезли. То есть из Болгарии сюда попало. Так что правильно сделали.
Наши же предлагали, в принципе, зерно даже за бесплатно привезти развивающимся странам. Вот. Но здесь не дают им просто, мне кажется. Вот. Из-за этого и вышли.
Да. Насколько я понимаю, мы обеспечивали этот проход военными силами, да, и учитывая, что случилось нападение, мы теперь этого делать не можем. Наверное, отчасти правильно.
Тот, на кого напали, должен давать ответ адекватный. И в этом нападении террористического акта нет. Поэтому решение России может быть и законное, но оно, как сказать, под сомнением и ставит под угрозу голода всю Европу.
Вот как вы оцениваете качество вот этой пропаганды, которая позволяет управлять, контролировать и осуществлять все-таки эти военные планы?
Качество пропаганды я оцениваю как жалкую дешевку и просто абсолютно ничтожную пародию на советскую пропаганду, до которой и Россия расти. А качество политической работы администрации президента оцениваю крайне высоко. Вот все то, что вы мне сейчас продемонстрировали и слушателям, оно возможно только в одной ситуации. Не пропагандистскими больше, а политическими мерами администрации президента удалось смоделировать в стране эффект нападения. То есть вот этот вот возбудить инстинкт, который у нас заложен на биологическом, даже а не на социальном уровне, когда стая ощущает угрозу и опасность, и собирается вокруг своего вожака. Это описано у Уоллеса, по-моему, «Вожди и массы», по-моему, книга называется, могу ошибиться. И вот когда стая, племя, народ, этнос приходит вот в это состояние аффекта, у них развивается некий синдром, который я условно назову синдром абсолютного доверия вождю стаи. Вот этот синдром абсолютного доверия, он выкрубает полностью критическое сознание и заставляет людей вот просто как инстинкт самосохранения повторять все то, что им сейчас говорят. Проблема с этим синдромом следующая. У него нет промежуточных стадий. В определенный момент он переключается в синдром абсолютного отрицания. Вот когда это произойдет, тогда и начнется дискотека.
А когда это произойдет?
Этого не знает никто. Вы понимаете, вот этот вот эффект насыщенного раствора. Ты кладешь ложечку соли, мешаешь, но жидкое. Ну, как на уроках химии в школе. А потом в один прекрасный момент все твердое, все в кристаллах и руки режет.
Ну что ж, вот интересная такая загадка, которую задал Владимир Пастухов, в конце концов, когда это все сработает. Я благодарю Владимира Пастухова и Давида Гендельмана, которые были участниками нашей программы. Всего доброго, до свидания.